Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам самые горячие дискуссии последних дней. Этот подкаст для тех, кто хочет быть в курсе дела и при этом не хочет тратить время на чтение Фейсбука, Твиттера и Телеграма или на просмотр многочасовых стримов на Ютубе. Кстати, если вы слушаете нас в Ютубе, нам очень поможет, если вы прямо сейчас поставите нам лайк, а еще лучше подпишитесь на канал «Радио Свобода Контекст». В этом выпуске речь пойдет о спорах вокруг будущего марша российской оппозиции, а также о праздновании Хэллоуина в России и о волшебной трансформации Натальи Поклонской. Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Карамурза объявили о митинге оппозиции, который планируется провести 17 ноября в Берлине. Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных, написал в соцсетях Илья Яшин. Это мероприятие – важная попытка объединения авторитетных лидеров российской оппозиции, комментирует на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Мы можем увидеть здесь действительно объединение трех самых сейчас заметных по эту сторону границы лиц российской оппозиции. Вот это важно. И, видать, кому-то это не очень нравится, дирижерам, так сказать, этой музыки. У них там, очевидно, свои какие-то представления о том, кто лидеры оппозиции. Но давайте посмотрим правде в глаза. Посмотрите, на каком уровне проходят встречи с мировой элитой у Юлии Навальной. Это лидерский уровень, это очень высокий уровень. Мало кто до нее из российской оппозиции вообще на таком уровне работал. Владимир Карамурза, просто посмотрите хронику его встреч и с кем он встречается. На таком уровне даже близко никто не работал вот до последнего времени. Это огромные возможности. Посмотрите, опять же, с кем встречается Илья Яшин. Опять же, у него большой тур по всем местам скопления миграции. Кто до него так вот методично работал с людьми в миграции, проводил эти митинги? Это как бы новый этап. Мы видим действительно, что эти люди на слуху, что эти люди воспринимаются и сообществом иммигрантским, и самое главное, что вот внешними наблюдателями интересные какие-то лидеры, с которыми есть о чем говорить и надо говорить. Ну и хорошо. И вот они вместе проводят акции. По-моему, это вот то самое объединение оппозиции здорового человека, о котором так много было сказано.
Но как это происходит в последнее время с любыми инициативами российской оппозиции, по поводу будущего марша уже бушуют споры. Все из-за того, что его анонсы в соцсетях были проиллюстрированы фото с российскими флагами. Многие восприняли это как руководство к действию и начали спорить о том, допустимо ли сейчас приносить трехцветный флаг на антивоенный марш. Многие разделяют флаг и путинский режим, например, историк Иван Бабицкий.
Разумеется, российский триколор не есть символ путинского режима. Он существует как национальный флаг со времен Петра и ассоциируется просто с Россией. Более того, именно под ним была одержана победа над советской властью и именно либеральными россиянами в Москве, чем они по праву гордятся, как украинцы Майданом. Так что проводить параллели с нацистской символикой, как некоторые любят, глупо. Свастика и красно-бело-черный флаг были введены нацистами и никакого национального смысла не несли, только партийный. До начала Третьего рейха все это не имело отношения к официальной Германии. Ни современной, ни старой, а отсылал исключительно к нацистской партии. Поэтому для российской оппозиции совершенно логично использовать трехцветный флаг. Она же не борется с Россией, она борется с Путиным за Россию.
Похожий аргумент приводит на своем канале политолог Аббас Галямов.
Если исходить из того, что главная задача российской оппозиции, так сказать, хорошо обустроиться в Европе, ну, то есть, там, показать европейцам, что мы, так сказать, свои, да, то, конечно, действительно, триколор российским оппозиционерам не нужен, он им помешает. Но если исходить из того, что оппозиционеры собираются бороться за власть в самой России, апеллировать к российскому общественному мнению, то вот прям как политтехнолог скажу, что с триколором это делать будет сподручнее, понимаете? Власти же обвиняют оппозиционеров в том, что они, так сказать, предатели Родины, да? По сути, это, ну, самый сильный аргумент в арсенале властей, это, наверное, вообще единственный, собственно говоря, аргумент в их арсенале, так, по-настоящему эффективный, да? И, ну, зачем помогать властям его, так сказать, внедрять? Вот, откажись противники режима от триколора, ну, они просто вот помогут пропаганде как бы на визуальном уровне, а визуальное в массовой политике это самое главное. Ну, они просто помогут пропаганде визуально, так сказать, подтвердят, что они действительно, так сказать, против России, да? А задача, которая перед ними стоит, ну, она носит ровно противоположный характер. Они должны внедрить месседж, что мы не против России, мы против режима.
Другие считают, что выступать под российским флагом оппозиции однозначно не стоит. Например, политолог Александр Морозов.
Я был на многих маршах и акциях в Праге, да и в других городах Европы. Безусловно, всегда находился какой-нибудь юноша, который выходил с триколором. Но если бы триколор анонсировали организаторы, я бы не пошел вообще. И при всей симпатии к организаторам настойчиво объяснял бы им, что они себя политически похоронят в Европе. Это флаг государства-агрессора во время войны, в ходе которой Российская Федерация присоединила себе 4 области Украины, и триколор – это флаг этого государства, а не того воображаемого, о котором в наивном задоре можно заявлять «это наше государство, мы его им не отдадим». Это грандиозная глупость, основанная на романтических соображениях о намерении представлять демократически и антипутински настроенных российских эмигрантов в Европе. Триколор убьет все это представительство.
Максимально категорично высказывается журналистка Ксения Ларина.
Этот флаг сегодня – символ фашистской страны, путинской России. От этого флага во всем мире бегут, как от чумы, обходят его стороной, проклинают его и плюют в него. Под этими флагами маршируют военные преступники и соучастники преступлений. Это флаг насилия, флаг смерти, флаг, несущий горе, страдания, разрушения. Единственная акция, в которой возможен этот флаг – это парад Победы в Киеве, когда российские триколоры будут брошены к ногам украинской родины-матери. Как деды и прадеды швыряли на брусчатку знамена со свастикой на Красной площади в июне 1945 года.
Нельзя предаваться иллюзии, что российский флаг можно отобрать у Путина, говорит публицист Виктор Шендерович на канале «Вот так».
Россия сегодня управляет, возглавляет и символизирует ее для всего мира Путин. Триколор – это флаг сегодня Путина. 30 лет назад, 33 года назад, это был мой флаг, наш флаг, флаг свободы, флаг, который мы противопоставляли красному замаранному кровью флагу с серпом и молотом. Это был наш флаг. За это время он перестал быть нашим флагом. Сегодня флаг России – это флаг тоталитарного государства, смертельно опасного, да, проливающего кровь. Это путинский флаг. И размахивать сегодня триколором – это, мягко говоря, очень неточное решение. Мы у Путина триколор не отнимем. Нет, триколор означает сегодняшнюю Россию. И это чрезвычайно оскорбительно для украинцев. Любое поднятие сегодня российского флага чрезвычайно оскорбительно для них. И больше замарывает тех, кто поднимает этот флаг и под ним идет, чем, так сказать, отмывает этот флаг, дает ему какой-то другой смысл. Символы наполняются содержанием. Не может быть, чтобы один символ обозначал две разные противоположные вещи. Такого не бывает. Сама по себе идея заявить о том, что нас много, а нас действительно много, нас десятки миллионов россиян, безусловно. Ну, на марше будет меньше, но десятки миллионов россиян сегодня, безусловно, это люди, отрицающие имперское развитие, это люди потенциально граждане какой-то будущей свободной России. И вот заявить это очень важно. В этом смысле очень правильная история.
Илья Яшин ответил критикам в соцсетях. По его словам, фото в анонсах мероприятия не означали, что митинг планируется провести под российскими флагами.
Странную реакцию вызвала размещенная мной фотография демонстрации, на которой украинские знамена соседствовали с российскими триколорами. Вижу, что некоторые люди восприняли это фото как призыв приносить те или иные флаги. Ребята, вы чего? Это же марш мира 2014 года, собравший в Москве десятки тысяч людей. Этот марш организовал тогда Борис Немцов, которого Путин убил в том числе за антивоенную позицию. Мне кажется, дискуссия о флагах явно затмевает суть акции, которую мы хотим провести в Берлине, и я призываю всех фокусироваться на главном. Эта акция не про флаги, а про солидарность с политзаключенными, про неприятие агрессивной войны и сопротивление политике Путина.
Смысл акции поясняет другой ее инициатор Владимир Карамурза в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Ну, мы это обсуждали между собой, наверное, несколько недель. Говорили о том, что очень важно показать и российскому обществу, и миру, что огромное количество российских граждан не согласны с этим режимом, не согласны с этой войной. Потому что очень часто, и я вот эти последние 3 месяца, прошедшие после нашего обмена, после освобождения из тюрьмы, что называется, заполняю информационный вакуум свой 2,5-летний, и, честно говоря, был несколько шокирован тем, насколько много присутствует вот в дискурсе международном вот эти нарративы о том, что все российские граждане империалисты, что все они военные преступники или там как минимум пособники, все сторонники Путина, все сторонники войны. Это ложь. Это абсолютно очевидная ложь. Я это видел, даже находясь в тюрьме, потому что мне приходили тысячи писем каждый месяц со всех концов России от людей, которых я не знал лично, просто от людей, которые хотели там поддержать, сказать какие-то слова поддержки и солидарности. Огромное количество людей в России, в самой, которые выступают против этой войны, но, к сожалению, в нашей стране, как мы хорошо знаем, сегодня у людей нет никакой возможности выйти на площадь, нет никакой возможности участвовать в протестных акциях без того, чтобы потом не платить за это годами и годами тюремного заключения. И поэтому это долг тех российских граждан, которые такую возможность имеют. Сегодня, как мы с вами хорошо знаем, за пределами нашей страны находятся сотни тысяч российских граждан. Многие из этих людей уехали из-за несогласия с этой войной. И очень важно показать и нашим соотечественникам в России, и мировому сообществу, в том числе и лидерам мирового сообщества, что Россия и путинский режим – это не одно и то же. Показать миру, если хотите, Александр, другое лицо России. Россию демократическую, мирную, цивилизованную, европейскую. Эта Россия есть. Ее, к сожалению, сейчас не всегда слышно.
Но критиков разъяснения не остановили. Антивоенные митинги нынче не имеют смысла и скорее демонстрируют бессилие оппозиции, пишут комментаторы. Например, политический аналитик Сергей Шелин.
Политический актив, которому пришлось эмигрировать, не знает, что делать. Вы спросите, при чем здесь цвета на флаге? И я вместе с вами спрошу.
Российская оппозиция по-прежнему сосредоточена на своих проблемах, которые выглядят ничтожными в сравнении с бедами Украины, говорит публицистка Катя Марголис на канале Фариды Курбангалеевой.
К сожалению, российская оппозиция и либеральная, очень антивоенно настроенная, и антипутинские здесь страдают, ну, таким ощущением себя жертвы, что отчасти, безусловно, соответствует истине, но все-таки соизмерять это ощущение в большом контексте геноцида и убийства украинцев нужно постоянно, потому что как бы кто не вынужден был эмигрировать, ну, мы сейчас не говорим про политзаключенных, это отдельная статья, но это, конечно, несравнимо к тому, что мы с вами сейчас сидим, и в этот момент у меня в дом влетает ракета, и все. Нету ни меня, ни моей семьи, или половины моей семьи, или я остаюсь на всю жизнь инвалидом, или, ну, в общем, это разрушено на всю жизнь. И какие-то вещи невозможно будет. Огромное количество вещей нельзя вернуть назад. Это не то, что мы возвращаемся, останавливаем боевые действия, выводим войска и возвращаемся на точку 23 февраля 2022 года. Этой точки никогда не будет. Вот, и как бы понимать, мне кажется, глобальную глубину и ужас этой трагедии, трагедии не какой-то объективной, не стихийного бедствия, а именно то, что было сделано и продолжает делаться руками россиян, на русском языке, я не знаю, как это по-другому сказать. Мне кажется, вот первостепенно, когда эта оптика есть, то, мне кажется, дальше уже формулируются какие-то и лозунги, и тезисы, и взгляды, и направления движения, и просто слова подбираются по-другому.
Войну с Украиной завершат не митинги, а разгром России на поле боя, пишут многие комментаторы. Андрей Волна.
Такими акциями вы показываете все еще верящим вам россиянам, что существует некий иной путь свержения путинского режима, кроме победы Украины, окончания войны на ее условиях. Это необходимое условие. Необходимое, но недостаточное. И нужно быть готовым к силовым методам. Не нужно лгать, лгать себе и окружающим. Нельзя вселять необоснованные надежды в умы, повторюсь, доверяющим вам людей. Это преступно даже. Путь политика лежит через движение сопротивления, через Украину. Помогая Украине, мы помогаем себе.
О том, что организаторам марша не стоит позиционировать его как антивоенный, говорит и политолог Екатерина Шульман на канале «Дождь».
Не надо себя обманывать. На ход войны никакие демонстрации нигде повлиять не могут. На ход войны может повлиять другая армия, поставки оружия, дезертирство военнослужащих с одной или с другой стороны. Вот такого рода военные вещи. Значит, никакими демонстрациями ни внутри страны, давайте тоже это скажем, ни вне страны, на ход войны повлиять невозможно. Поэтому задаваться этой целью не стоит. Какой целью можно задаваться? Посмотреть друг на друга, то, о чем я сказала в самом начале, важно для того, чтобы люди не деморализовывались. Следовательно, продолжали придерживаться той позиции, которой они придерживаются, и свои поступки соизмерять с ней. Это важно. Поддержка политических заключенных, которая, с моей точки зрения, является, в общем, ключевой повесткой планируемого мероприятия, если я правильно все понимаю, важна, потому что это влияет с прикладной точки зрения на следующие обмены, на их вероятность и на судьбу политзаключенных прямо сейчас.
Проукраинские комментаторы говорят о том, каких слов они не услышали от организаторов марша. Роман Попков.
Военное противостояние не закончится, и большая часть политзаключенных не будет освобождена, пока путинизм не будет разгромлен военным путем в дым и хлам. Что еще должно произойти, чтобы вы, наконец, это осознали? Усильте военную поддержку Украины, не капитулируйте перед Путиным, не бойтесь Путина, бейте по нему, бейте по войскам тирании. Идет судьбоносная для цивилизации война. Нужна победа. Вот эти слова от русских людей были бы важны для западных элит. Это бы реально помогло, а не ваша навязшая в зубах пацифистская жвачка. Не позорьтесь, ей-богу.
Украинцы могли бы поддержать россиян, которые пойдут на этот митинг при определенных условиях, говорит на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Когда будет ваш этот марш, у вас же будет сайт. Будет. Напишите там черным по белому всего три вещи. Наш марш требует, первое, вывода всех российских войск со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс. Второе, выдача Путина в Гаагу, Международному уголовному суду. И третье, освобождение всех политзаключенных. Тогда мы, украинцы, будем знать, что каждый из пришедших на этот митинг поддерживает эти три требования, которые мы точно так же поддерживаем, за которые мы точно так же переживаем. Мы тогда будем в вас уверены, тогда вы станете нашими союзниками. Вы же хотели, чтобы мы с вами вели диалог и чтобы мы были союзниками. Вот. А если у вас не будет написано этих требований, то каждый, кто был на этом марше, может сказать, да нет, я ходил просто с русским флагом походить. Или я ходил, потому что я в целом против войны. Я же не за то, чтобы выводить войска. А? Могут такое говорить? Вот уберите эту надежду, уберите эту отмазку у людей. Но при этом ведь тогда действительно те, кто даже выйдет в Берлине, все равно уже сделают важный гражданский поступок. Ведь там будут камеры ФСБ, безусловно, как камеры ФСБ были во время протестов против Лукашенко в 2020 году. И потом на основании этих камер ФСБ уже никто из этих участников Берлинского марша не сможет ехать в Россию. Ну как сможет, но только будет арестован сразу и посажен в тюрьму. То есть, таким образом, мы будем знать, что вот эти люди, идущие по Берлину, они никогда не будут больше с Россией вместе. Они действительно открестились от путинской фашистской России, что они смогут вернуться в Россию только после падения режима. Они сегодня прошлись по Берлину, а завтра поехали обратно в Россию работать в «Газпром» и зарабатывать деньги для войны. Пусть опосредованно, пусть и косвенно. Чувствуете разницу?
Споры об инициативах оппозиции неизбежны. Это не значит, что митинг не имеет смысла, пишет журналист «Дождя» Тихон Дзятко.
Мне очень нравится, что Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Карамурза объявили о проведении антивоенного митинга 17 ноября. И я очень надеюсь, что как можно больше россиян, и не только россиян, смогут присоединиться к этой очень важной и нужной акции. Ну а то, что за оставшиеся дни кому-то не понравится какое-то прозвучавшее слово, место, время года и что угодно еще, кажется, это стоит воспринимать как неизбежность, которая сопровождает все инициативы.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня больше и больше влияет на президента Трампа.
И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В мире отметили Хэллоуин. В России этот праздник тоже по-прежнему популярен, хотя государственная пропаганда и агрессивные активисты пытаются запрещать и срывать вечеринки. Из-за этого многие организаторы праздничных мероприятий в последние годы пытались закамуфлировать Хэллоуин под какой-то другой праздник. Например, в некоторых школах карнавал проводился под названием «Велесова ночь». Но православных активистов не обманешь. Все это неоязычество тоже следует запретить, пишет Роман Голованов.
Это не веселая забава для детей, это впустить нечисть в их жизнь, и невозможно заниматься импортозамещением зла, будут не западные бесы, а свои, славянские. Сейчас детям впаривают Велесову ночь. Якобы это настоящая вера предков. Знаете, откуда нам известно про языческого беса Велеса? Когда покрестившийся князь Владимир сбросил его в речку. Нет никаких сведений о вере предков до миссии святых Кирилла и Мефодия. Мы даже не знаем, была ли у славян письменность. Но по раскопкам какие-то факты найти можем. Например, если язычник-воевода проигрывал сражение, казнили его самую красивую жену. И после смерти мужа его супругу заживо закапывали с ним в могиле. А еще перед строительством чего-то большого и крупного приносили в жертву ребенка. Готовы так жить, язычники? У язычника нет представления о добре и зле. Побеждает только сила. Ты пришел, дал в морду, забрал деньги и чужую женщину. Значит, ты прав. Но если пришли, побили тебя, забрали твою жену и дом, значит, боги на его стороне. У кого сила, тот и прав. Вот принцип неоязычества.
Еще одно название, под которым пытались замаскировать Хэллоуин – «Тыквенный спас». Если вдуматься, и с ним есть проблемы, иронизирует на своем канале Александр Невзоров.
Если помните, сперва вопрос Хэллоуина хотели похоронить, решить учреждением русского праздника, который должен быть в этот день и который должен был называться «Тыквенный спас». Так и назвали. Обратитесь к интернету, это очень весело. И уже начали продвигать эту идею, но притормозили. Дело в том, что такое спас. Спас – это спаситель. И вот это вот раздвоение идеи может навести население на мысли о том, что у тыкв, как у твердокорых, так и у мускатных, у крупноплодных, был свой какой-то спаситель, свой бог, принявший за тыквы страдания путем переработки себя в крем-суп с луком или в тыквенный пирог. И подхваченная верхами поначалу идея учреждения такого тыквенного спаса, она действительно выводит на весьма двусмысленное изображение спасителя с тыквой вместо головы.
Аргументы тех, кто пытается запретить Хэллоуин как иностранный праздник, критикует историк Александр Штефанов.
Основной аргумент против – праздник не наш, а заграничный. Просто навскидку подумал о заграничных праздниках, которые празднуют в России. Рождество и все остальные христианские праздники. Новый год в январе, у нас был в марте, сентябре, Петр западную традицию принес. День рождения, у нас были именины, да и те праздновались не всегда. 1 мая. Вообще ужас-ужас, из США пришло, хотя впервые праздновался в Австралии. Международный женский день. Снова американцы. Если там те же люди носятся с этим списком запретов, то вопросов к их последовательности нет, только к адекватности.
С другой стороны, в России можно и обойтись без такого праздника, шутит политик Константин Калачев.
Мы в России Хэллоуин не празднуем, мы в нем живем.
Много шума вызвала в соцсетях Наталья Поклонская. Она поздравила подписчиков с кельтским праздником Самайн, прародителем Хэллоуина.
В ночь с 31 октября на 1 ноября в давние времена наши предки встречали языческий праздник Самайн. Нет, не Хэллоуин, шагающий по земле новой традиции с попыткой стереть древние обычаи. Считалось, что в период Самайна возвращаются старые боги и наказывают тех, кто их предал. Считалось, что в это время нельзя выходить на улицу, потому что пронесется дикая охота Одина, Кернуна, и заберет с собой отступников. Из-за чего и возникла хитрая уловка с огоньками в тыквах, своего рода попытка обмануть древнюю силу. Говорят, нельзя смотреть кавалькаде дикой охоты в глаза, иначе они увидят, какой ты есть на самом деле, сущность твою, и тогда не избежать ответа. Поэтому люди знали, что надо прятать лицо от взгляда древних сил. Но, может быть, сейчас пришла пора менять трусость на храбрость, страх на бесстрашие и доблесть, чтобы быть готовым не прятать взгляд, а посмотреть и показать свое истинное лицо древнейшим силам, старым богам. Осознавать, что обмануть, как обычно в жизни, не получится.
Фотосессия бывшего прокурора аннексированного Крыма в кельтском наряде с элементами готики потрясла комментаторов до глубины души. За интерес к неоязычеству Наталью Поклонскую раскритиковал патриарх Кирилл. Оппозиционные комментаторы, наоборот, рады. Отказ Поклонской от прежних симпатий приветствует журналист Ринат Давлетгильдеев на канале «Популярная политика».
Я-то считаю, что как раз сатанинский культ – это то, что как раз очень четко описывает то, что сегодня происходит в Кремле и в РПЦ, и того бога, которому там молятся. Поэтому если эти люди приверживаются этого культа, обвиняют в чем-то Поклонскую, то я скорее буду на стороне Поклонской. И в целом, при всем сомнительном к ней отношении, мы прекрасно понимаем всю ту ересь, которую она несла, и все эти преступления, которые она совершала. Сейчас, если вот эти вот ублюдки борются с Поклонской, то я скорее за Поклонскую буду выступать, потому что она мне гораздо приятнее и ближе, как хотя бы маленький, но борец за право маленького русского человека отмечать те праздники, которые им нравятся, и, собственно, быть приверженцами того культа, которого хочется.
Позитивными эмоциями делится блогер Сталин ГУЛАГ.
Наталья Поклонская своими фотографиями нам напоминает, что где бы вы ни работали, чем бы ни занимались, кем бы ни были, в любой момент вы можете все изменить и жить свою лучшую жизнь. Главное, Одина не гневить.
Кельтские традиции – самое безобидное увлечение Поклонской на сегодняшний день, отмечает редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
Поклонская долго ходила с портретами Николая II на разных ультраправославных митингах, делала разные заявления. И вот, как некоторые в социальных сетях говорят, Поклонская сейчас выбрала правильную сторону. Когда у нее, кажется, последняя, она была депутатом Госдумы, потом ее последняя официальная должность была, кажется, консул на Кабо-Верде, замечательное место, не знаю, что с этим дальше случилось. Сейчас она активно ведет социальные сети, и в этих социальных сетях она подписчиков поздравила с кельтским праздником Самайн, прародителем Хэллоуина, которое, с точки зрения Поклонской, вообще-то был нашим вот историческим праздником. Но я так понимаю, как бы список исторических праздников там был такой. Присоединение Крыма, так называемая Октябрьская революция, потом, не знаю, 300-летие дома Романовых, а потом сразу Самайн. Вот, прямо вот внутри русского сердца Натальи Поклонской бьется кельтский древнеязыческий праздник. Она сделала очень такую хорошую фотосессию, как она, Наталья Поклонская, теперь кельт. Надо сказать, что ей гораздо больше, как бы, как все оценили, ей гораздо больше идет, чем портрет Николая II, наверное, любому человеку бы пошло. И как в социальных сетях замечают, что если у Поклонской получилось, то, может быть, и у России тоже получится. То есть, видите, она как бы из этого жуткого мракобесия, в которое она погружалась какими-то, значит, страшными монахами, Николая Поклонцами, царепоклонцами, сталинистами и так далее, она постепенно развернулась в поклонение как бы другим, я бы сказал, иллюзиям, но иллюзиям достаточно безобидным.
Поклонская смогла, и Россия сможет. Этот мем действительно стал в последнее время популярен в соцсетях. Есть только одна проблема. На самом деле Поклонская – украинка, отмечает блогер Остап Кармоди. С вами были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вы любите наши сетевые обзоры и не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех возможных платформах. До скорой встречи!